очень рад видеть вас, каждого из вас. И действительно, наш Бог ни с кем не сравним. Удивительный Бог. Когда я слушал Эдика и Алексея, я понял, что Бог направляет нас в одном и том же русле, дает те же идеи, те же мысли, насколько удивительно. Когда готовил эту проповедь на воскресенье и перечитывал, то Бог ко мне начал через эту проповедь говорить, как будто кто-то для меня составил его. Я просто встал на колени и начал молиться к Богу. И я верю, что Бог может сказать каждому из нас намного больше, чем я скажу. Даже то, что мне воображение не приходило, Бог может сказать вам Духом Святым. Давайте тогда склоним наши головы и помолимся перед началом проповеди. Драгоценный Отец и Бог, благодарность Тебе за то, что мы можем приходить к Тебе, Господь. Благодарность за этот день, за это солнышко, за Господь. За то, что мы можем общаться с Тобой, за то, что Ты оставил Свое Слово. Свое благое Слово. Ты знаешь нас в характер, знаешь наши сердце, Господь, наши мысли, наши трудности, наши переживания, Господь. И Ты знаешь, где найти выход, Господь. Я прошу, Ты говори каждому из нас в нашем сердце, Боже. Ты помоги услышать Твое Слово, Боже, услышать Твой голос, Боже. И, Господь, чтобы это Слово, оно ожило в нашей жизни, ожило в нашем сердце, Господь. Прошу, благослови, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Аминь. Человек, о котором мы сегодня будем говорить, однажды в жизни переживал ситуацию, когда позавидовал безумным. И, к сожалению, его проблема присуща и нам сегодня. Не было ли в вашей жизни, что вы ощущали себя неудачником по сравнению с людьми, которые живут без Бога? Может быть, даже вы и не завидовали этим людям, но вы и не особо видели разницу между вами и ними. Может быть, вы говорили, где Бог? Если же Бог благ, и Он милостивый, то почему я страдаю? Или говорили, Господи, ну да, я иногда не послушен, но вот эти люди, они вообще без Тебя живут, почему же у них все так хорошо, а у меня куча проблем? Где же справедливость? Почему же так? И об этих переживаниях мы сегодня будем говорить. Тема нашей проповеди – иллюзия красивой жизни. И человека, который задавался вышедшими сказанными вопросами, звали Асав. Описал свои переживания он в Псалме 72. Откройте, пожалуйста, этот псалом. Это будет наш основной текст на сегодня. 72. Действительно удивительно, что Библия показывает нам падение даже верующих людей, детей Божьих, и показывает, где найти выход. Асав – это известный музыкант, руководитель музыкального служения и, наверное, довольно успешный служитель. Скорее всего, он основал школу прославления или определенный стиль прославления и написал несколько псалмов, которые вошли в Библию. И этот человек однажды столкнулся с неприятнейшей проблемой. Давайте прочитаем Псалом с 1 по 16. Псалом Асав. «Как благ Бог Израилю, чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страдания до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударами. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывает по земле. Туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, есть ли видение ум. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и мывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах. С самого первого стиха Асав уже говорит, как благ Бог к Израилю. Он констатирует этот факт, что Бог благ, Он добр. Но он противоставляет этот факт своей жизни, а я. Он, оглядываясь назад, вспоминает свои переживания, что он переживал, с чем он столкнулся. Из второго стиха мы узнали, что он говорит: «Едва не пошатнулись ноги мои, не поскользнулся я, чуть не упал, был на грани». Почему? Третий. «Позавидовал безумным». Кто такие безумные? Давайте вспомним другие псалмы. «Безумец сказал в сердце своем, нет Бога». То есть безумные — это люди живут, как будто Бога нет. Нечестивые — это синоним безумным. И Асав говорит: «Я позавидовал им, я видел, что они живут хорошо». Давайте посмотрим на слышал. «Позавидовал их благоденствию». Четвертый стих. «Им нет страдания до смерти, крепки силы их». То есть от них исходит здоровье, им не нужно бороться за жизнь. Пятый стих. «На работе человеческой нет их, не подвергается ударам». Вот как в современном переводе звучит этот стих. «Людского всеобщего бремени они лишены, никакие беды их не угнетают». То есть они легко живут по жизни. Друзья, вы видели таких людей в своей жизни? Что дальше? Восьмой стих. «Над всем издеваются». Потом говорится: «Они клеветники». А послушайте, что говорится в девятом стихе в современном переводе. «Говорят, как будто правят землей и небесами». И потом в двенадцатом стихе Асав снова говорит, что они благоденствуют и они умножают богатство. Таким образом, Асав посмотрел на этих людей и понял, что они хорошо живут. Даже лучше, чем верующие живут. И он не просто сказал «хорошо живут», он позавидовал им. Ему стала привлекательна вот эта картина. Чему мы сегодня завидуем в нашей жизни? Что нас привлекает? Мы завидуем материальному благополучию, красивые машины, красивые дома. Нас привлекают люди, которые могут легко зарабатывать деньги. В одном месте провернули, в другом месте провернули, и вот уже денежку заработали. Или нас привлекают люди, которые просто живут для своего удовольствия. Они не парят, ничего не исполняют. Они умеют красиво жить, красиво отдыхать. Их компания интересна. Мы завидуем людям популярным, людям, которых приняли в общество, которых общество оценило, людям, которые у власти стоят. И этот список можно продолжить и продолжить. Но скажите, что в этом плохого? Иметь хорошую работу, машину, здоровье, быть уважаемым в обществе. И действительно, в этом нет ничего плохого. Но настораживает лишь то, что всего этого можно достичь без Бога. И опасность верующих людей, опасность нас, когда мы видим ценность там, где нет Бога. Влепляемся эмоционально, привязываемся к этому. И знаете, как парень, который влюбляется в девушку, мы перестаем трезво оценивать ситуацию. Она немного искажается. Давайте посмотрим, в чем опасность зависти из этого псалма. Прочитаем 13 стих. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и бличением всякое утро?» Как результат, Асав начинает сомневаться. «Зачем мне столько всего делать, если люди ничего этого не делают и живут хорошо?» Но это еще не все. Результатом зависти есть то, что народ Божий обращается туда. 10-11 стих. «Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, и есть ли видение вышнем?» То есть они настолько пропитываются мировоззрением этих людей, неверующих людей, их привычками, что здесь написано «пьют воду полную чашу». Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Однажды один человек сказал: «Я стараюсь окружать себя людьми, которые в чем-то лучше меня». Он четко понимал, насколько влияет окружающая среда. Даже я замечал в своей жизни, что порой люди, с которыми я часто общаюсь, которых я оцениваю хорошо, я перенимаю их привычки волей-неволей. То же самое происходит, когда мы завидуем этим людям, мы начинаем в чем-то идти по их пути. И вот народ идет по этому. Еще результатом зависти являются душевные терзания Асафа. Посмотрите стих 16. «Думал, как уразуметь, но это трудно было в глазах». 21 стих. «Кипело сердце мое и терзалась внутренность моя». Но эти непонимания, эти терзания, они продолжались до одного момента. До тех пор, пока Асав не вошел в святилище. Давайте прочитаем 16-17 стих. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. 17 стих. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел их конца». Как только Асав вошел во святилище, Бог сразу показал совсем другую реальность. Бог сразу показал картину, которая совсем отличалась от картины, которую он до этого видел. Бог показал конец этих людей. И давайте подумаем, какой конец людей неверующих? Погибель, ад. Люди, которые сегодня успешные, они идут в ад. Они осужденные уже сегодня. Они едут в поезде, который ведет в погибель. Представьте, именно им раньше завидовал Асав. Именно на их месте уже и хотел быть Асав. 18 стих. «Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасть». Нам часто кажется, что люди сами управляют своей жизнью, сами чего-то достигли, сами чего-то как-то добились, но Библия говорит, что Бог ставит и Бог низвергает, когда хочет. Псалом 21, 1 стих говорит: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда хочет, куда захочет, направляет его». Все находится под четким контролем Бога. Кроме того, здесь говорится, что они поставлены на скользких путях. Их пути ненадежные, неустойчивые. Когда скользко, можно ожидать падения в любой момент, можно упасть. Вчера взяли кредит, сегодня организовали бизнес, а завтра кризис и прогорели. Сколько звезд были популярными, а умирали в одиночестве, умирали в нищете. Горбачев был президентом огромной страны, влиятельным человеком. Но в один день, в один момент пришли люди и забрали все, что заменили его. Он писал выступление на следующее, писал речь на следующее выступление. Библия говорит, что завтрашний день не в твои руки. Все меняется очень быстро. Сегодня на рынке востребован, завтра уже никому не нужен. Это по поводу экономики. Есть еще политика, а есть еще личное здоровье. И мы не можем контролировать свою жизнь. 19 стих. «Как нечаянно пришли они в разорение. Исчезли, погибли от ужаса. Как сновидением по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Эти люди однажды увидят реальность, но это будет уже слишком поздно. Насколько ужасно написано, сам Бог уничтожит их мечты. Когда Асав завидовал этим людям, он видел только фасад их жизни. Но он не видел, что за этим находится. Он видел массу проблем, которые есть у каждого человека. Он не видел реальности их состояния. Откровение, 3 глава, 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Люди не знают своего состояния. Людям свойственно обманываться, людям свойственно верить в иллюзию. Так легче, так проще, так ничего не нужно изменять в своей жизни, так ничего не нужно перестраивать, так, как все. И когда мы смотрим на неверующих людей, что мы видим чаще всего? Успех, привлекательность. Мы видим картину, которая привлекает нас или которая ужасает. Мало того, что дьявол обманывает неверующих людей, ему удается обманывать и верующих. И это получается у него хорошо. Он умеет продвигать свой товар. Он хороший рекламщик, но у него плохой продукт. Он хороший пиарщик, он умеет позиционировать, создавать красивые слоганы, показывать красивые картинки, чувствовать вкус сладости. Но то, что он предлагает, это ужасно. Когда мы смотрим вокруг, что мы видим? Реальность, которую показывает Бог, или обман, который показывает я? Представьте следующую ситуацию. Вы на море, ну, вы работаете там разносчиком-чебуреком. Не знаю, нравится вам или нет. Вот. Вы видите человека, который плавает в море. День жаркий, вы говорите: «Ой, как мне ужасно. Он плавает, а я здесь пошел с утра до ночи. Как же мне плохо». Да, с чебуреками плавать. Но на самом деле этот человек не плавает, он тонет, и ему нужна ваша помощь. Это то, что делает дьявол с нами. Людям, которым нужна наша помощь, он заставляет завидовать этим людям. Если мы будем смотреть глазами Бога, мы будем видеть истинное состояние людей. В одном Евангелии написано, что Иисус, видя народ, жалился над ними. Потому что Иисус, когда смотрел на человека, он видел его насквозь. Он видел смертельную опасность, он видел пустое сердце без Бога. И он хотел вытащить людей оттуда. Знаете, проблема зависти – достаточно глубокая проблема. Я наведу два примера зависти, и вы скажете, какой лучше подходит. Так, первый пример. Вы живете в деревне, где-то в глуши России, у вас нет машины, и вдруг вы видите наш отечественный «Жигули», копеечку. Вы думаете, эх бы мне такую, мне бы тоже подержать наш российский автопром. Ну что, все. Но в общем, вы завидуете. Второй пример. Это вы в Москве, у вас престижная работа, и, соответственно, у вас престижная машина. Машина вашей мечты. Lexus или Ferrari, не знаю, какая марка, вы лучше знаете. И во время обычной московской пробки вы едете на своей машине, и вдруг вы видите эту очаровательную копеечку. Если вы на джипе, то ваш обзор больше, и видите намного больше. Видите ее во всей красоте. И тут ваше сердце замирает. Вы говорите, эх бы мне ее. Вы начинаете завидовать. Два примера. Какой лучше подходит пример? Оба хороши. Но мне кажется, люди, которые едут на Лексусах, обычно не завидуют почему-то копейке. Не знаю почему. Смотрите, зависть, она зависит не только от того, что имеет другой. Зависть, она зависит и от того, что имеем мы. То есть, та же Лада, тот же Жигуль, но кто-то завидует, а кто-то не завидует. Если быть точнее, зависть зависит от того, как мы оцениваем то, что у нас. Смотрите, какая проблема получается. Люди, которые завидуют нечестивым, они недовольны своим положением в Боге. Они не удовлетворяются этим положением. Обратная сторона зависти – это жалость. То есть, люди смотрят, что они с Богом, но они... Им не нравится это. Люди, которые завидуют нечестивым, они неправильно оценивают ситуацию, кто они и что они имеют в Боге. Мы об этом сегодня говорили, что мы обладаем огромным богатством. Мы наследники царства. Мы царственное священство, люди, взятые в удел Бога. И очень печально, когда мы живем с низкой самооценкой, живем с менталитетом бедняков. Люди, которые вокруг, это люди осужденные, они идут в ад. Мы же искуплены. Мы же свободны от этого наказания. Внутри нас живет сам Христос. Насколько это удивительно, не вкладывается в голове. Сам Бог, Создатель всего, Создатель нас живет в нас. Нам порой это кажется мало. Сейчас очень важно иметь связи. Но мы имеем связи с самим Богом. Люди, которые не видят своего истинного положения в Боге, они не видят самого Бога. Они не понимают, насколько это большая ценность просто общаться с Богом. Просить того, кто владеет всем, у кого все в руках, кто держит все. За нас умер сам Бог, Творец неба и земли, наш Создатель. За кого из людей еще была заплачена такая цена? Есть ли нам смысл завидовать? Вот что Асав говорит дальше, 23. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». То, что Асав не упал, он приписывает не себе, какой я молодец, я поднапрягся, и вот я с тобой снова, Боже. Он говорит, это Бог был со мной. И Бог не отступал даже тогда, когда я отступил, когда я отошел. Бог благ, Бог вере, Бог милости. Псалом 36, 24 стих говорит, «Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддержит его за руку». 24 стих этого псалма, 72-го. ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня во славу. Друзья, представьте, еще несколько лет. Я не знаю точно сколько. Но по сравнению с вечностью очень-очень мало. И Бог примет нам на славу. Когда Он уходил, мы говорили, Он уходил, и Он сказал, что я уйду, чтобы приготовить вам место. Сам Бог приготовит нам место. У нас самый лучший риэлтор. И приготовит место, которое ухо не слышало, или а глаз не видел. Наше восприятие мира даже не могут, наше восприятие мира невозможно представить это место. Бог не только ведет это место, но Он руководит нами по жизни. Руководит совет. И руководит хорошо, потому что Он знает жизнь наперед. Он знает, что будет завтра. Что еще Асав говорит о себе и о Боге? 25 стих. «То мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». Асав — это не монах и не аскетик. Но он хочет выразить свою увлеченность Богом. И он задает риторический вопрос. «Кто мне на небе? Кто еще может быть больше Бога? Кого мне еще нужно знать?» То, что мы сегодня пели. «Кто устроил небо? Кто зажег звезды? Кого еще нужно?» Он пробует сопоставить Бога с тем, что есть на земле. Он говорит, мне вообще ничего этого не нужно. Потому что Бог, Он намного больше этого. И все по сравнению с Богом, оно блекнет, оно не важно. И он говорит, мне не нужно искать удовлетворение, скитаться по жизни. Я нашел его, я знаю Бога, и оно в Боге. Есть люди, которые видят Бога в том, в чем Он благословляет их. А есть люди, которые видят самого Бога и находят в этом благословение. Знаете, наше благословение даже в том, что мы можем просто общаться с Богом. Когда Исаия, один из самых великих пророков, подошел к Богу, приблизился к Богу, он увидел Бога в его святости, и ему стало страшно. Он говорит, бедный я человек, горе мне. Он увидел, что даже ангелы прикрываются, а мы, грешные люди, в плоти, с нечистыми мыслями можем приходить к Богу, потому что мы омыты кровью Иисуса Христа. Это очень огромное благословение и милость. Дальше Асав продолжает. «Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». Вся сущность Асафа, все естество Асафа, оно наполнено желанием славить Бога, оно наполнено желанием общаться с Богом. Он не знает того, что будет завтра, но знает, что с ним будет Бог. И этого ему достаточно. «Часть моя вовек», говорит. Дальше Асав делает вывод, 27-28 стих. «Ибо вот удаляющиеся от тебя гибнут, ты низвергаешь всякого отступающего от тебя. А мне благо предлежаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела». Залог благополучия – это Бог, приближение к Нему и упование. Асав заканчивает своим словами «возвещать дела Бога». Когда он увидел, насколько красивая жизнь, насколько насыщенная и радостная жизнь с Богом, он не смог молчать. Он хочет рассказывать об этом людям. Если мы не будем переживать глубокие отношения с Богом, тесные отношения с Богом, мы не будем гореть, говорить об этом. Если мы будем переживать, нам будет трудно молчать. Но от чего зависит, горим ли мы, или мы видим красоту где-то рядом, где-то не в Боге? Наслаждаемся ли мы Богом, или же наше христианство достаточно такое повседневное, посредственное, привычное? Ответ – нужно войти во святилище. Как только он вошел во святилище, его картина полностью поменялась. Но что значит практически нам войти во святилище? Люди могут быть в церкви, но не обязательно не будут на святилище. Первое святилище – это место общения с Богом. Для того, чтобы нам не выбиться из колеи, для того, чтобы нам настроить свой компас, нам нужно постоянно промывать мозги. Потому что мир давит каждый день. И нам недостаточно просто прослушать воскресенье, проповедь и открыть Библию среди недели. Нам нужно выделить время. Нам нужно, не нужно ждать, пока появится время. Нужно делать время. И знаете, если мы не найдем этого времени для молитвы, для изучения Библии, мы пойдем за яркой звездой, увлечемся. И в лучшем случае потерпим урон. Помните Лот? Ему понравился один город, где жили нечестивые люди. Он пошел туда, потерял семью, потерял жену. И все, что там нажил. А в послании Римлянам сказано, мучился праведной душой своей. То есть он даже не нашел там утрения. Это в лучшем случае. А в худшем случае мы проснемся и однажды видим, что поздно. Второе, ну даже можно открыть Библию. Но не обязательно мы будем во святилище, потому что святилище — это место, где есть Бог. Бог, Он по своей природе Господин, и Он может быть там, где Он управляет всем. Иногда люди думают, вот это сказали мои родители, вот это так думают мои друзья, ну вот это говорит Бог. Но Бог — это не консультант, чтобы дать какой-то третий совет. Бог — это Господин. Кроме того, святилище — это место очищения сердца, отказа от грехов. С самого начала, с первого стиха, Сав говорит, как Бог благ чистым сердцем. И потом он говорит, не напрасно ли омывал сердце свое, очищал сердце свое. Когда в нашей жизни грех, мы не видим реальность. И люди, которые не видят реальность, в первую очередь не видят Бога. А в Нагорной проповеди сказано, блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Господа. Когда мы очищаемся, очищаем наше сердце, ставимся в наших грехах, отказываемся. Бог, мы начинаем видеть Бога в своей жизни. И когда Асав пришел во святилище, Бог обличил его. И он принял это обличение. Вот второй стих. «Тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобой». Он признает обличение Бога. Представьте себе квартиру вашей мечты. Вам нравится она. Вам нравится общаться с друзьями там. Вы ждете, когда уже придете с работы к родным. Но вдруг в вашей квартире появляется что-то тухлое. Оно начинает вонять. И вы говорите, ну нет, я не могу быть в этой квартире. Это ужасная квартира. Вы говорите, лучше я пойду к соседу. Насколько абсурдно. Но часто мы, вместо того, чтобы покаяться, идем в мир, говорим, там лучше. Итак, святилище — это место общения с Богом, когда мы, нам нужно выделить постоянное общение, нам нужно постоянно общаться с Богом, нужно все давать Его в руки, чтобы Бог мог изменить. Бог может изменить, когда мы полностью послушны Ему. И святилище — это место очищения нашего сердца. Выводы. Причина — зависть. Причина в том, что люди не видят красоту жизни с Богом. Не ощущают удовлетворения в Боге. Не видят самого Бога. Это первое. И обратная сторона. Они создают иллюзию успеха безбожных. Выход — войти во святилище. Жить в присутствии Бога. Постоянно общаться с Ним. Смотреть на мир Его глазами. Смотреть на мир Его стандартами. Войти во святилище — это значит отделиться от людей, которые вокруг, и общаться с людьми, которые могут тебя зажечь, которые могут поддержать твой огонь. Войти во святилище — это встать в своем сердце на колени перед Богом и позволить Ему изменить себя, отдаться Богу и узнать Его любовь. Самый большой обман — это в том, что мы можем не увидеть, в том, чтобы не увидеть любовь того, кто больше всего вас любит. Любовь того, кто отдал все ради вас. Любовь того, кто оставил небо, оставил престол, оставил небеса, могущество, славу и стал обычным человеком. Любовь того, кто отдал свою жизнь ради вас, кто отдал своего сына ради вас. И Бог хочет вытащить каждого человека из скользких путей, из путей, ведущих в ад. Он хочет жить в вашем сердце. И для этого нужно признать Его специалистом в нашей жизни. Знаете, часто в нашей жизни, когда у нас какие-то проблемы, мы обращаемся к специалистам. Поломалась машина, мы обратились к специалистам, здоровым, к врачу. Но, знаете, самый лучший специалист — это Бог, специалист нашей жизни. Он создатель нашей жизни, Он автор нашей жизни. И Он может открыть нам глаза, Он может показать нам реальность. Все, что нужно, это обратиться к Нему, дать возможность Ему быть Господином в нашем сердце. Вы это можете сделать в любой момент вашей жизни. Или обратиться к служителям нашей церкви и вместе помолиться.